Глава 10. Всюду была тишина. Навстречу ему попалась женщина, несшая короб с пеленками.
«Жива?» — пролепетал он.
«Слава Богу! Но ребеночек умер. Желают вас видеть. Пожалуйте».
Он вошел в комнату и увидел на подушках крошечное, как у маленькой девочки, спокойное, странно знакомое лицо с громадными впадинами глаз, точно затканными паутиной. Он наклонился к ней. «Пошли за Изабеллой. Скорее!» — прошептала она.
Через несколько минут высокая женщина с суровым лицом, вдова Джан Галиаццо, вошла в комнату и приблизилась к умирающей. Все удивились, кроме духовника и Морро. Обе женщины разговаривали шепотом. Потом Изабелла поцеловала Беатриче со словами последнего прощения. Опустившись на колени и закрыв лицо руками, стала молиться. Беатриче подозвала к себе мужа.
«Вико, прости, не плачь. Помни, я всегда с тобою. Я знаю, что ты меня одну».
Она не договорила, но он понял, что она хотела сказать. «Ты меня одну любил». Она посмотрела на него, как будто бесконечно далеким взором, и прошептала:
«Поцелуй».
Морро коснулся губами лба ее. Она вздохнула чуть слышно.
«В губы».
Монах стал читать отходную. Герцог, не отрывая своих губ от прощального поцелуя, чувствовал, как уста ее холодеют. И в этом последнем поцелуе принял последний вздох своей подруги. «Скончалась», — молвил Морлеани. Все перекрестились и стали на колени. Лицо Морро выражало не скорбь, а страшное напряжение. Он дышал тяжко, будто через силу подымался на гору. Вдруг взмахнул сразу обеими руками, вскрикнул «Биче!» и упал на мертвое тело. Один Леонардо сохранил спокойствие. В такие минуты любопытство художника превозмогало в нем все. Выражение страдания в человеческих лицах, в движениях тела наблюдал он как редкий опыт. Ни морщина, ни трепет мускула не ускользали от его бесстрастного взора. Ему хотелось как можно скорее зарисовать лицо Морро, искаженное отчаянием. Он сошел в нижние покои, коптили догорающие свечи. В одной из зал перешагнул он через измятую арку верных любовников. Зловещими и жалкими казались пышные аллегории, прославлявшие Морро и Беатриче. Он начал рисовать, как вдруг заметил в углу камина мальчика, служившего изваянием золотого века. Он спал, скорчившись, окоченелый от холода. Стынущий пепел не мог согреть его голого золотого тела. Леонардо дотронулся до плеча. Ребенок глухо простонал. Художник взял его на руки. Мальчик открыл большие черно-синие, как фиалки, глаза и заплакал. «Где ты живешь? Как твое имя?»
«Липпи», — ответил мальчик. «Домой. Холодно».
Он залепетал в бреду. «Я вернусь по воле Морро, беспечальный век золотой». Леонардо вышел в переднюю, растолкал храпевших на полу слуг, напившихся во время суматохи, узнал от одного, что Липпи – сын бедного вдовца, пекаря на улице Бролетто-Нова, который за 20 скуди отдал ребенка для представления триумфа. Хотя добрые люди предупреждали, что мальчик может умереть от позолоты. Художник вернулся к Липпи, закутал его в шубу и вышел из дворца. Намереваясь купить в аптеке нужных снадобий, отмыть позолоту с тела ребенка и отнести его домой. Вдруг вспомнил о начатом рисунке, о любопытном выражении отчаяния в лице Мора. «Ничего», — подумал он, — «не забуду. Главное, морщины над поднятыми бровями и странная светлая улыбка. Та самая, которая делает сходным в человеческих лицах выражение величайшего страдания и блаженства». Он почувствовал, что мальчик дрожит от озноба. «Бедная ты моя птичка», — прошептал он с бесконечной жалостью и прижал к своей груди. Больному ребенку приснилось, что покойная мать его баюкает.